Здравствуйте. Сегодня в программе «Открытая студия». Председатель комиссии по экономике и собственности ЖКХ Совета депутатов ЗАТО Железногорск, заместитель генерального директора, начальник управления по экономике и финансам АОСС Дмитрий Матроницкий. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые земляки.
Не могу, конечно же, не поздравить вас и ваш замечательный коллектив АОСС с праздником, с Днем космонавтики, который мы отмечали вчера. Расскажите, пожалуйста, вообще о достижениях вашего трудового коллектива и о тех наградах, которые были вручены работникам.
Ой, награды разные, достижения разные. Ну, мне кажется, как зам по финансам скажу, что достижение основное следующее. Мы обеспечиваем работой коллектив в составе более 8 тысяч человек. Численность за 2016 год осталась в том же объеме, в той же цифре. Чуть-чуть выросла там на 10 человек. Но это на самом деле такой ход. 8260 человек. Цифра по итогам 2016 года. Это сотрудники АОСС, головного предприятия. И у нас есть еще дочерние зависимые общества по стране. Наверняка знаете об этом. Вот, то есть основное достижение – заработная плата больше 50 тысяч, средняя зарплата по итогам года, 51 тысяча с небольшим. Это неплохая зарплата на уровне региона, но не очень высокая зарплата с точки зрения отрасли. То есть у нас реально есть задача активно заниматься повышением.
А в отрасли какая зарплата?
Она разная. Средняя. Среднюю я цифру даже не скажу. Да и нельзя сравнивать среднюю. Мы Сибирь.
Но у москвичи, это, конечно, наверняка коэффициент. Больше получают, да? Те, кто...
к сожалению, да. К сожалению, так. Почему к сожалению? Ну, мы головное предприятие, мы обеспечиваем их заказами. Я говорю о той кооперации, которая работает с нами.
Да.
Из-за этого такие задачи есть. Они пока еще не определены с точки зрения конкретных мероприятий. Такие поручения есть в наш адрес. В адрес нашего руководителя, соответствующие есть поручения от него. Разработать мероприятие, которое позволит повысить мотивацию персонала, прямой зарплате и так далее. То есть такие поручения есть. Вот, с точки зрения продаж и реализации у нас год был непростой, сильно непростой. У нас был существенный объем перенесенных работ с 2016 года. Перенесенный он юридически корректно, без штрафов и так далее. Мы перенесли в связи с импортозамещающим мероприятием, в курсе, наверное, санкций.
Да, в связи
ограничения.
С санкциями.
То есть у нас есть задержки по нашей кооперации. На собственное производство АОСС это не сильно повлияло, хотя тоже повлияло санкции со стороны Европы, в первую очередь, конечно, Америки. Но очень сильно повлияло нашу кооперацию, которая поставляет приборы на космические аппараты. И у нас пошли переносы, достаточно крупные переносы, это в миллиардах. То есть, на самом деле, продажи в прошлом году не очень высокие. У нас еще не было годового собрания, ни совета директоров, ни акционеров. То есть, это еще информация предварительная, мы еще официально об этом не заявили. Но цифры у нас по итогам года с точки зрения объемов продаж невысокие. Угу. Существенно ниже, чем 2015 год.
Понятно,
при этом 2017 год мы там уже приличные цифры показываем. Угу. У нас цикл производства, все, кто... Да, я думаю, большинство жителей понимают, что спутник делается. Это не конвейер. В среднем, если говорить не про окор, а про изделие, 3 года можно говорить спутник. То есть циклы технологические 3-летние, они не предполагают ежегодной стабильности в продажах. А окры еще длиннее, у нас окры. Вот, то есть с точки зрения достижений, прошлый год, вчера буквально генеральный на торжественном собрании говорил о достижениях в этой части. Отрасль поправила федеральную целевую программу ГЛОНАСС, мы в ней занимаем существенную часть с точки зрения работ. Мы в прошлом году получили, на конкурсной процедуре выиграли, и у нас включился контракт с Минсвязью, с госпредприятием «Космическая связь» на 2 новых аппарата «Экспресса». 8-103, это по номерам точек, где они будут стоять на орбите. Это приличные деньги, это больше, так корректно скажу, больше 5 миллиардов, меньше 10, большие деньги. Мы начали работу, причем начали мы опережающим итогом, до получения денег даже, потом мы в конце...
За свои собственные средства, получается?
Оборотные средства, да. Кредитов мы на этот контракт не привлекали на старт. В общем, неплохо. Появился коммерческий контракт на 2 аппарата, это большие деньги.
Коммерческий контракт,
это коммерческий, это рынок, это мы на рынке победили, тягались мы с Европой, на самом деле с российским предприятием, но которое является в кооперации с европейским производителем. Мы выиграли в конкурентной борьбе, никакой политики не было, исключительно цифры, квалификация наша и цена. То есть с прошлого года. С точки зрения наград, каких-то там документальных, у нас стандартная процедура, много людей генеральный награждал, 2 собрания на предприятии, очень много и ребят молодых, и молодые специалисты, и заслуженные, и ветераны. Вчера было мероприятие в ДК, где уже от лица там правительства, от Думы, в общем, были награждения, и отраслевые в том числе. Вот. Но основное, что мы большой, в общем, объем. И наша кооперация, и наши дочерние предприятия, мы готовим отчет. Нормально работает. Год был явно, я думаю, один из самых сложных, на самом деле, за предыдущие годы.
Но, тем не менее, все-таки осталась стабильная. Вы даже сумели еще и принять 10 дополнительных работников к себе на предприятии.
Да нет, это от 8250. Эти 10 человек, это все-таки...
Не решают,
там,
да?
Гораздо интереснее другая статистика. У нас возраст не изменился средний.
Скажите.
Год прошел, он 43. То есть он за год не изменился на год, как должен меняться. То есть это говорит о том,
вы
что у нас идет
омоложение,
средний возраст. Да, у нас идет. Нет, у нас сохранение среднего возраста, несмотря на то, что в фирме года прибавляются. Это говорит о том, что мы активно работаем с молодежью. То есть у нас активно приходит молодежь на предприятие с большей скоростью, чем стареем все мы. Ну, не стареем, а взрослеем все мы. Старшие, так скажем, сотрудники ЕСС. Это неплохая статистика. Она существенно ниже, чем по Роскосмосу, там чуть ли не года на два. И неплохая статистика вот по отношению по итогам 2015 года. По итогам 16-го у нас возраст не изменился средний.
Хорошо. Дмитрий Анатольевич,
это хорошо.
Да, вы как раз сказали про молодежь, о том, что у вас омолаживается коллектив, и поскольку привели сейчас, да, что средний возраст. А я вот недавно на официальном сайте прочитала о том, что по итогам всероссийского конкурса «Инженер» года 2016 сотрудников, 9 сотрудников компании ОСС стали лауреатами по версии «Профессиональные инженеры». А по версии «Инженерное искусство молодых» 7 человек. А скажите, пожалуйста, ну это вот такая традиция, да, принимать участие в конкурсах, я имею в виду молодым специалистам, и что дает вот это участие в конкурсах? Это такая стратегия предприятия?
Ну, стратегия однозначно, причем это не только по молодежи, и не только по инженерной молодежи. То есть регулярно, просто не все мероприятия заканчиваются некой освещением там. Государственные премии не все там. То есть, ну и в том числе государственные премии – это конкурсная процедура, на которых на реальной там конкурсной основе выбираются и где-то люди, где-то стипендиаты у нас есть по гособоронзаказу. Такая у нас была история и не так давно. Это большие деньги, которые дают конкретным лицам физическим, сотрудникам за их достижения и на конкурсной основе в России президентская стипендия. Вот у нас такие есть лауреаты. На самом деле это стандартная именно не регулярность. У нас эта система работает в ВСС. Можно более длинно о ней поговорить, я думаю, это не совсем может быть предмет между СС и комиссией по собственности пограничная. Но у нас с кадрами неплохая система выстроилась в СС. На ней учатся отраслевые даже коллеги. То есть мы очень активно сейчас и на городском уровне внедряем то, что мы сделали за эту историю нашего предприятия.
Но у вас есть...
Очень тесные отношения с вузами по всей стране.
С вузами и
есть подшипная школа. Школами, есть,
да,
уже даже не подшипная, уже опорная
есть школа.
Вуз. Вы знаете, что СИПГАУ получил, имени Решетнева Михаила Федоровича, получил статус опорного вуза, субъекта.
Да.
И это, в общем, прилично. Именно инженерного вуза мы очень активно работаем. И работаем не в смысле там какой-то безвозмездной помощи. Я не про деньги, не про помощь. Мы работаем очень возмездно, очень по заказу. У нас заказы есть. У нас есть даже предприятия, которые в малом бизнесе создаются с СИПГАУ, и которые делают для нас работу очень нам нужную.
Ну, это вот как раз выстроенная система подготовки кадров, я правильно понимаю, да?
Да?
Она очень важна, особенно в современном мире, в современных условиях.
В общем, мотивация – это известный же термин, позиция. Мотивация персонала – это такая очень важная вещь. Не только деньги мотивируют, точнее, деньги у нас разумные относительно дохода, относительно там, рынка труда. И только на заработной плате, допустим, ну, нельзя мотивировать персонал.
А на чем еще мотивирует персонал?
Ну, с моей точки зрения, известные базовые вещи, как говорят.
Ну,
самоактуализация, то есть возможность развития собственных способностей, которые Богом дадим.
Это действует, это работает.
По полной программе, поверьте, вот просто идешь по предприятию, и не только инженерный. Сейчас, на самом деле, и на заводе очень много труда, который, на самом деле, очень инженерный. Это и автоматизация, у нас такие интересные станки из цеха, очень новые технологии. В общем, такие огоньки в глазах, они активно присутствуют в ОСС. И не только на территории предприятия, когда они работают. Но вот как-то на какой-то из публичных мероприятий городских я обращал внимание, там, когда объявили ОСС, что оказалось очень много активной молодежи, которая... У нас молодые специалисты активно работают. Прям очень активно. Инициативы проявляются. У нас вот сейчас такой молодежный дом к концу года запустится.
Я хотела спросить, а среди мотиваторов ваших вот это жилье является одним из тех пунктов, которые мотивируют молодежь?
У нас две программы, будет скоро третья. Так. О ней можно, наверное, уже как-то предварительно говорить. Первая программа, она известна, мы поддержим ипотеку. Каким образом? У нас есть конкурсная процедура, ну, где-то вот примерно там, может быть, от 30 до 50% заявителей на конкурсную процедуру получают это право. То есть у нас рейтинговое голосование в ОСС, где ряд руководителей, там,
То есть это не просто любой решил...
Нет, такого нет. Причем отказов очень много.
Получить льготу, да, по ипотеке?
Да, это льгота по ипотеке предполагает определенные обязательства по сотруднику, что он работает эти годы. Если увольняется, он просто возвращает эти деньги льготно полученные. Угу. А деньги считаются крайне просто. Это ипотека на 10 лет. Точнее, он может и на 30 брать, а первые 10 лет ему будут компенсировать. Мы компенсируем 50% расходов по уплате процентов. Ну, если ипотека под сейчас рыночная где-то там, не знаю, там 11-12%, соответственно, 6% из них ИСС в течение 10 лет возмещает сотруднику. Это большие деньги, это в сотнях тысячах за период действия ипотеки. Это очень помогает, у нас очень конкурентная процедура и много желающих, которые не получают это право, идут и в полном объеме платят.
То есть получается, что молодой человек подает заявление, а вы дальше смотрите, заслуживает он.
Целая комиссия, или нет. Рейтинговое голосование. Мы рейтинги выставляем, и я в том числе по своим подчиненным. Выставляем рейтинги, дальше это сводится в целом, и мы получаем, в общем, отобранных. Дело в том, что и банк к этому относится очень хорошо. Когда человек прошел некую конкурсную процедуру на предприятии,
ну, банк
по понятным
уже уверен,
причинам,
что
есть вероятность выше, что он будет востребован, соответственно, ниже риски, что он там и ипотеку, там какие-то проблемы с погашением будет. Вот такая процедура. Если это не единственный проект. Второй проект в этом году, он будет очень интересный. О нем, наверное, лучше тоже расскажут наши кадровые люди, которые отвечают за персонал на предприятии. Но это общежитие. Только общежитие, оно такое вот... Мы почти, наверное, более полугода конкурсные процедуры проводили. Причем не в деньгах, в первую очередь, а в технике. То есть мы подбирали дом, который нас устроит. Это не стандартное общежитие, это не коридор, в котором... Знаете, как раньше были. Вот мы строим здание шикарное,
да,
с точки зрения высотное здание, которое наши молодые специалисты активно участвуют с точки зрения, что там будет. Там будет, я это называю клубный этаж, не совсем правильно, наверное, звучит. Такой административно-хозяйственный, но он такой будет интересный. То есть это квартирного типа общежитие, приличный дом. Мало того, это вот второй проект, который в этом году будет закончен, мы получим общежитие современного типа. Оно для тех ребят, которые еще, не, может быть, и даже не создали семьи, и не сильно получили большие доходы с точки зрения понимания ипотек, но тем не менее должны жить комфортно. Какая-то часть наверняка помещения будет даваться под студенты, когда там молодые ребята приезжают к нам, в том числе на преддипломную практику, то есть такая тоже у нас процедура есть. Но важно, что этот дом такой красивый, очень украсит город.
А когда он будет сдаваться?
Конец года.
Конец этого года. А еще?
Следующая идея, она на самом деле нами уже года три прорабатывается. Мы под эту идею в том числе сформировали и арендовали соответствующую часть земли вот в центре города у нас, там же, где общежитие. Идея арендного жилья. Идея там понятная, в общем-то. Там важны длинные деньги, чтобы где-то взять эти деньги не очень дорогими, как у нас в ипотеке, и на длину большую, чем, не знаю, 10 лет. Мы считали рынок недвижимости в Железногорске с точки зрения аренды. Мы знаем всех наших сотрудников, которые живут в аренде. Мы знаем, сколько они платят. Экономику можно посчитать. И мы считаем, что при определенных стоимости определенных денег СС может построить и построить с очень высокой вероятностью дом прямо на соседнем участке у нас в центре города, в котором мы будем сдавать нашим сотрудникам
в аренду
жилье. При этом это не благотворительный проект какой-то с точки зрения экономики, он будет абсолютно сбалансирован с точки зрения СС как в данном случае коммерческой организации, хотя мы решаем тему не коммерческую, безусловно, социальную в первую очередь. И у нас появится возможность давать людям в аренду, при этом не требовать от них, как в ипотеке, гасить там тело кредита, оплачивать только обслуживание этого кредита через арендные платежи. В общем, я суть его уже и рассказал.
А потом человек сможет выкупить эту квартиру?
Ну вот Николай Алексеевич, эта идея Николая Алексеевича, Николай Алексеевич говорит, что, в общем, мы, скорее всего, такое право дадим выкупа. В этом есть интерес, я объясню, какой. Когда сотрудник, часто очень сотрудник начинает, должен, ему надо дать право такое, начать некий проект, связанный с своим жильем, при этом риски у него еще есть, он совсем молодой, еще не стартанул с точки зрения карьеры, и дальше он в зависимости от своей дальнейшей судьбы может принять решение, уйти ли в выкуп этой квартиры или не уйти. Вот понятно, да?
Да, конечно.
А банковские риски снимет предприятие, которое скажет, ну, не выкупить, мы выкупим. Будет собственность СС. Это нормально, корректно. Вот такой проект мы проработали года 2-3 назад. Почему столько лет прошло уже? Это много. Ну, потому что там, вы знаете, у нас были проблемы экономические в стране, они сохранились с точки зрения стоимости денег, но сейчас деньги возвращаются. И Центробанк и ключевые ставки снизил, сейчас наверняка знаете. Сейчас деньги дешевеют, и мы прогнозируем, что они будут дешеветь и дальше. И я буквально...
И нужно пользоваться этой ситуацией, конечно же. Да?
Ну, надо обеспечивать все виды. Ребята молодые, совсем студенты, грубо говоря, живут в общежитии. Сотрудники, ребята, я сказал, потому что они молодые, сотрудники, которые постарше, которые имеют доход, постараемся исполнить указания Роскосмоса с точки зрения повышения зарплаты в СС.
В этом году постараетесь?
Ну, мы стараемся каждый день, каждый год. В прошлый год прилично выросла заработная плата, она выше, чем в среднем по стране. Я цифру с собой не взял.
Теперь понятно, почему к вам рвутся устроиться на работу.
Да, но у нас не будет роста по численности однозначно. Мы сейчас оптимизируем численность. Каким образом мы должны увеличить объем работы, не увеличивая численность? Ну, по понятным причинам, иначе мы доходы не поднимем сотрудников.
Но как же те, кто к вам придут, молодые?
Прием осуществляется. У нас встроенная система в кадрах есть. Выхода. Ну, у нас будет сейчас собрание с коллективом генеральный, буквально 14 числа. Там будут определенные решения к Алексеевичам озвучиваться. Пока их еще нет, они будут 14 числа озвучиваться. Но решения такие, мы помогаем молодежи занимать место тем, кто по возрасту, по хорошему возрасту выходит на пенсию. Это нормальная процедура, стандартная. То есть программа омоложения кадров – это не жесткая какая-то реформа. Это стандартная работа, которую наши кадры осуществляют. И у нас у каждого подразделения есть график, план, когда к нему придет молодежь и так далее. Это системная работа.
Понятно.
Правда.
Да, я помню, когда у вас был так называемый зеленый коридор, да, вы предлагали пенсионерам получить определенную сумму по выходу на пенсию. То есть вот таким образом люди освобождали места тем, кто должен прийти был.
Нет, это даже немножко, это бывает и сверх даже. То есть даже сокращение вакансий, такая практика была у нас. По этому году Николай Алексеевич решение еще не принимал. То есть это будет отдельная информация, которая у нас будет публичной, конечно.
Дмитрий Анатольевич, со спутниками понятно. Вы сказали...
Непонятно, очень сложная работа, на самом деле. Не совсем понятно, это кажется, там 7 миллиардов. Это очень сложная работа у нас.
Да, я к тому, что вы работаете и по федеральным программам, да, и по Рособоронзаказу, и по коммерческим проектам, правильно я понимаю? Вот вы сказали, что именно два спутника вы выиграли. А это для каких стран, можно узнать?
Нет, это Россия.
А, это российские спутники.
Да, это российские спутники, это экспрессы. Это госпредприятие, космическая связь, это есть федеральное агентство по связи. Такое предприятие, которое обеспечивает.
А то есть для них вы будете изготавливать эти спутники?
Не, мы не будем, мы уже изготавливаем.
А, уже изготавливаем.
Да. Деньги мы получили в конце года, начали мы изготавливать с лета примерно. Юридически у нас вступил в силу контракт в конце года, 16-го.
И когда вы обязуетесь уже их сделать?
Порядка 40 месяцев, я бы так сказал. Ну, там есть определенные сложности инженерные, из-за этого заказчик. Срок, это контрактный срок, и мы обязаны его исполнить.
Ну, сейчас вы отстроили систему вот в режиме санкций? То есть вы сейчас комплектующие уже у кого-то другого покупаете? Не у Америки, да? С кем у вас были контракты?
На самом деле санкции, ну, вы же знаете, это же публичная информация, не отменены по отношению к России. Из-за этого отстроить мы, безусловно, очень активно Минпромторг занимается импортозамещающими такими мероприятиями, там большие деньги, в том числе и под задачи Роскосмоса, в том числе и под задачи АО ИСС, там происходит определенное приборное развитие производства в России, в Подмосковье, очень активно, по которому ряд элементов, если говорить про радиоэлементы, в России начинают
разрабатывать. То есть санкции не надо, это как в сельском хозяйстве.
Не
да?
готов. Это...
А вы смотрите,
нет,
на 4
там с чем-то
процента
хорошо.
Выросло. Да?
Санкции для России хорошо.
Вот, я про это же.
Но мы же хотим не просто делать из своих элементов, мы же должны делать лучшее из своих элементов. Тогда не все элементы еще пока замещены российским производством. Вот эта работа ведется, там крупные проекты годами. Там есть определенные ограничения, то есть промышленность российская, радиопромышленность не может там за один год все сделать, даже при наличии денег. Денег там, мне кажется, достаточно выделяется правительством, Минпромторгу. Это касается радиоэлементов. Что касается ряд технологий в том числе, мы активно этим тоже занимаемся. Технологии, есть хороший пример, мы активно поддерживаем, но это не... Дочерние предприятия ИСС – это инициативные люди, которые в ИСС пытаются проявить инициативу и создать некие свои идеи, реализовать. Такие уже есть даже юрлица. Пока рано говорить, они только стартанули. Новые технологии, которые в России не существовали. Но так как мы получатели импорта были по ряду направлений, мы знаем, что есть в мире лучшее. И вот ребята, поработав соответствующие на этих наших участках, понимающих, что можно сделать в России, и они нашли инженерную мысль, нашли даже финансовую поддержку не ИСС, там, институтов развития российских. И у нас сейчас одна компания появилась такая, ну, рядом с ИСС, частная компания, это ребята, это молодые ребята.
Именно в промпарке, наверное, вы это
Они в промпарк пока не вошли, вчера буквально в главе правительства края мы об этом говорили. Почему? Потому что для входа в промпарк надо еще ряд оборудования иметь высокотехнологичного, дорогого. Которые, ну, у них просто на это денег нет, у этих ребят, а ИСС себе такое позволить не может, там, выпустить какое-то оборудование за пределы, дорогое. Ну, из-за этого они придут к нам на площадку, ну, на безусловно, коммерческих условиях, там, на определенное помещение, на определенную технологическую операцию будут делать у нас за деньги. То есть ИСС даже будет на этих малых бизнесах чуть-чуть денежку зарабатывать. Но идея-то, безусловно, это экономическая вещь, а идея-то основная, чтобы они ввели технологию, которая позволит и нашему предприятию получать цена-качество лучше, элемент. И они очень активно планируют продажи внешние, то есть не для ИСС. И вот это, я думаю, одно из самых интересных, может быть, развитий вокруг ИСС, технологических таких компаний. Ну, промпарк под это и строился когда-то. И сейчас, вчера главе правительства Виктору Петровичу докладывали и мэр, и там много кто был на площадке. Одна из компаний частная пришла, но она частная, там небольшая доля из СИБГАУ нашего, которые уже на промпарк пришли. Они заказы уже так, уже под $1 млн там. Ну, примерно объемы такие большие, в десятках миллионов рублей заказы у них. И это не только ИСС. Вчера я просто присутствовал при докладе генерального этой компании малой, мало-среднего бизнеса на промпарке. Они тоже, есть идеи инженерные. Не конкурентные с ИСС, но кое-что мы у них и сами заказываем. Это же импортозамещение в чистую. Понятно. Создание своих производств технологических компаний.
Дмитрий Анатольевич, ну давайте спустимся с небес на нашу грешную землю. Вот вы уже второй срок работаете в Совете депутатов в Железногорском на общественных началах, понятно, и понятно. Возглавляете сейчас комиссию по экономике собственности ЖКХ. Буквально на той неделе, по-моему, да, вы заслушали отчет управляющей компании, самой крупной управляющей компании ГЖКУ, которая у нас есть, по устранению, так сказать, тех замечаний, которые были в докладе контрольно-ревизионной службы. Причем вот проверяли на эффективность предприятия контрольно-ревизионная служба по запросу депутата. Ряд замечаний были, вы критиковали, и не только КРВС, но и ГЖКУ критиковали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли вообще у предприятия, с вашей точки зрения, я имею в виду у ГЖКУ, резервы для снижения тарифа на жилищную услугу?
Знаете, вот я сегодня только прочел в газете «В городе и горожане».
Да, там большая ссылка на статьи, это вот, да,
нашу комиссию. На самом деле она эмоционально как-то не так написана. Я объясню. Я поясню про тарифы, про логику. Угу. Но сначала надо про ГЖКУ сказать. То, что мы хорошие, нестандартный в хорошем смысле город, это мы многие знаем. У нас есть свой оператор связи. Вы знаете, эту проблему связанную там с ГТСом. У нас есть управляющая компания, которая муниципальная, которая на самом деле почти монополист на рынке нашем. Это по ряду, как сказать, критериев, это вообще такие очень неплохие вещи. Иметь свою компанию, которая, в общем-то...
Согласна, да.
Потому что вот...
Управляемая,
да,
так называемая.
Ну, она в любом случае управляемая, потому что мы... владелец как город этой компании. На самом деле, совещание было в те дни, когда еще не было результатов там, итогов 2016 года. Вы знаете, недавно объявил край. Причем это достоверный конкурс, это не имитация какого-то там, не знаю, процесса. Раздавать флаг за непонятно что. Это реальное подтверждение, что ГЖКУ наше передовое, прям первое место по итогам 2016 года в Красноярском крае.
Да, мы писали об этом.
По очень серьезным, да, комплексным показателям. Вот. Но это если было бы до комиссии, может быть, журналисты по-другому бы оценили наш разговор. Мы в комиссии, когда собираемся, мы на самом деле не ставим цель, да у нас и таких и целей никогда не было. Мы не говорим о каком-то конфликте интересов, не знаю, там, муниципальных предприятий, депутатов. Да нет. Мы на самом деле, ну, по крайней мере, как председатель и большинство членов комиссии, с кем я хорошо знаком, у нас-то цель другая. Мы пытаемся на всех наших рассмотрениях найти. Дело в том, что одна голова хорошо, две лучше, 10 еще лучше. Мы найти некие даже рекомендации и решения, которые позволят улучшить ситуацию. Не в смысле от плохой к нормальной, а улучшить вне зависимости от состояния компании. То есть ГЖКУ реально лучшая компания в Красноярском крае. Это факт.
Да.
Теперь с точки зрения, о чем мы там говорили, там были две вещи. И тоже это не критика КРС, это нормальный простой разговор, что красиво бы сравнить. Но дело в том, что результатов вот этого комплексного мы не знали. Из-за этого мы, в общем-то, чуть-чуть опередили на недельку всего лишь там историю, да. Угу. И реальной информации не было. Ну, и у ГЖКУ не было, у нас не было, администрации не было. Мы предложили КРС немножко посмотреть глубже, оценить и качество, и стоимость услуг с точки зрения субъекта нашего, соседей. Ну, в городе сравнивать практически не с кем, несмотря на то, что у нас под десяток управляющих компаний.
У нас есть управляющая компания, ну, частная, совершенно верно, да.
Это же такая условная вещь. Это и правильно Владимир Георгиевич сказал, что это, чтобы сравнить услугу, надо сначала ее измерить правильно, чтобы она одинаковая была. Ну, вы же знаете, тарифы привязаны к дому конкретному.
Да, конечно.
К желанию жильцов, да, и так далее. То есть, на самом деле, это не критика, это нормальный разговор с точки зрения депутатов, администрации, муниципального,
ну, да,
предприятия.
Поиск общих решений.
С точки зрения конкурсности, там, я достаточно активно говорил там, на комиссии по поводу единственного поставщика, но это известная вещь, только тоже надо немножко пошире посмотреть. Вообще, конкурсные процедуры, я достаточно давно этим занимаюсь по роду службы и даже не только в ИСС, по предыдущему месту работы уезжал, наймал отсюда. там этой темой тоже занимались. На самом деле логика публичной процедуры, она не только экономическая с точки зрения сегодня сэкономить. И часто можно сэкономить на качестве. Это очень баланс такой сложный. Качество и цена знаю просто по ИСС. На самом деле одна из нескольких целей публичной процедуры – развить и рынок услуг. Вот это очень важно. То есть, когда там 10 лет назад в ИСС не было процедур, и не потому, что закона не было, просто мы тогда к этому не пришли, 8 лет назад мы начали очень активно конкурсную процедуру делать. И инициативно еще законов не было. Я не про 44-й, мы под 94-й закон федеральный не подпадали. И те годы, и сейчас. Ну, по основной массе закупок. Мы инициативно разработали положение, и это было там 8 лет назад. Потом уже появился.
То есть конкурсы дают не только экономить.
Они дают не только экономить сейчас, а рынок же это тоже экономия, только в длительной процедуре.
Так.
Когда видят, что покупает ИСС, за какие деньги, на местном рынке, на неважно каком, даже если он монопольно покупает одного человека, там, ну не человека, там, а юрлицо там, 5 лет подряд или там, 3 года, на 4-й год появится предприниматель, который скажет, а у меня есть идея, я буду это делать лучше и качественнее. То есть развитие рынка через публичные конкурсные процедуры – одна из целей законов всех, связанных с закупками. Это не только борьба, там, извините за грубость, с конфликтом интересов. Это само собой.
Ну, понятно.
Там и эффект мгновенный с точки зрения дешевле. Дело в том, что дешевле – это, поверьте, у нас это очень важно для нашего предприятия.
Угу.
По ряду материалов нельзя купить только самый дешевый материал. Такие случаи вы слышали, не у ВСС были, там, не знаю, пайка неправильно. Недавно результат там, каких-то проверок крупных неудач в ракетной нашей отрасли, не помню, на Хрунчеве, что ли, проблема там с пайкой, с чем-то еще была публичная информация.
Да.
Можно же, тут же надо все понимать, квалификацию цен. Дело в том, что единственный поставщик – это субъективное принятие решения. Оно, никто не сказал, что оно конфликтное, но если бы оно было бы сделано публично и правильно запланировано заранее, то есть вы понимаете, об этом мы говорили с руководителем ГЖКУ.
Я поняла, почему тогда муниципалы жалуются на 44-й ФЗ? Это тот закон, они говорят, что он, скажем, неповоротлив, не дает быстро принимать решения.
Быстро ответить. Когда появился закон первый федеральный, это было лет так 12 назад, 10-15 лет назад. Я прям с разработчиками встречался, я чиновником был. И вот дама, которая руководитель департамента, которая этот закон писала в первой редакции, по-моему, 94-й номер же даже.
Ну, был 94-й,
да.
Потом
вот поэтому 20... разработчика 94-го закона я общался прям лично.
Потом 44-й.
Она сказала одну простую вещь. Вы не спешите, что за первый год конкурсная процедура сразу станет идеальной. Это очень сложная вещь. И людей приучить в хорошем смысле, и закон выстроить правильным. С моей точки зрения, уверен, в 44-м ФЗ есть неудачи. Но их гораздо меньше, чем в первой редакции 94-го ФЗ. Надо время. Очень простая вещь, я помню, это уже даже с эфира говорил. Надо время. С точки зрения этого года, почему был кризис в этом году? В этом году изменились определенные требования и ряд муниципальных предприятий, которые раньше не подпадали, и федеральных в том числе, в ГУПы, они попали под 1044-го. Представляете, они до этого жили по своим правилам, тут всех правила в одно. Появились две проблемы. Первая проблема – физически надо было научиться планировать правильно, там и план закупок, правильную процедуру организовывать. Это одна проблема, безусловно, важная. Но вторая, еще более сложная. Количество заявителей, заказчиков по этой системе, это же автоматизированная система, резко выросла с 1 января, и все это еще там изменилось.
Там казначейский, система просто рухнула.
Она рухнула да. в компьютерном смысле, и она рухалась, извините за слово такое, была в разрушенном состоянии до середины марта, по моей информации. Середина марта она заработала, и вроде бы сейчас уже эта часть технологическая вроде бы уже улучшилась. Почему нет? Потому что мы необходимые закупки по нашим правилам, по 44-му ФЗ еще в этом году не проводили. Массово у нас еще только сейчас доводятся деньги, капитальные расходы, по которым мы 44-й ФЗ используем. А по нашему закону 223-му мы ведем процедуру нормально. Но если про ИСС говорить, но это другая история. То есть закупки публичные должны быть. Их надо улучшать закон.
Это
всем выгодно.
Это
и рынку выгодно. Это не только экономия денег. Я вот это важно.
Да, понимание конечно, как финансист, ваше мнение очень важно, я с вами согласна.
Да, оно рынок развивает. И в городе, в том числе, и в стране.
У меня было очень много вопросов еще, и не только по системе ЖКХ, но и по другим программам, которые рассмотрели на депутатских комиссиях. К большому сожалению, время наше в эфире закончилось.
Да, может, длинный
поэтому
слишком.
Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в открытой студии. И напомню, что в программе «Открытая студия» принимал участие председатель комиссии Совета депутатов по экономике, собственности и ЖКХ, заместитель генерального директора АО ИСС, начальник управления по экономике и финансам Дмитрий Матраницкий. Спасибо за внимание. Всего самого доброго.
Спасибо большое. До новых встреч.